Итак, это у нас семинар по свара-йоге, очередная его часть. И мы рассматриваем вопросы. Возникли ли у кого-то какие вопросы или нет? Если возникли, задаем. Андрюш, посмотри, нету ли вопросов у тех, кто с нами на связи? Значит, смотрите, еще раз вам напомню эту логику. Свара-йога, как и любая йога, должна вас освобождать, должна вас раскрепощать, но не должна запугивать, не должна порабощать, не должна превращать вашу жизнь в кошмар. Поэтому, как только чувствуете, что-то не туда пошло, значит, вот с этими советами, отбросьте, отбросьте. Значит, что-то неправильно понимаете. Значит, и напомню вам, что хотите вы того или не хотите, все равно придется эту науку как бы самостоятельно переоткрывать. То есть заниматься йогой, повышать чувствительность свою, как бы интуитивное осознание того, что происходит, и выстраивать какие-то закономерности для себя лично. И таким образом, с течением времени, у вас как бы сложится внутренняя такая система оповещения. То есть, грубо говоря, набор внутренних, так в кавычках, примет. Что если это идет тогда-то, тогда-то, в такой-то день, в такой-то час, а чувствуя себя при этом вот так-то и вот так-то, то жди соответствующих каких-то результатов. Значит, и вовсе не потому, что это действительно суеверие какое-то мракобесие, а просто потому, что вы начнете потихонечку отслеживать цикличность окружающей Вселенной и цикличность внутренних процессов происходящих. Теперь вот следующее, прежде чем мы пойдем далее рассматривать этот чудесный текст, следующий такой момент. В йоге есть много самых разных практик, и вот об одной из них я уже упоминал, это практика хождения по тропам. Считается, что если как бы вы вдруг почувствовали такую волну просветления, то вы должны за ней идти, следовать, буквально физически идти. Для странствующих йогов и йогинь это было достаточно интересно, может быть, делать, потому что ты сидел, отдыхал, вдруг ты почувствовал, что какая-то такая просветляющая волна тебя подняла и куда-то несет. И ты полностью настраивался на интуитивное ощущение, куда она тебя несет, и следовал за ней. Так вот, со временем можно настолько сильно с помощью практики выточить эту способность, что вы будете как бы попадать постоянно в нужное место, в нужное время. И самое интересное, вы будете попадать в поле действия учителей йоги. Вот если взять сейчас и задаться целью, а где мне найти учителя йоги, или где мне получить те или иные знания, то на первый взгляд кажется все просто. Идешь в интернет, набиваешь там, допустим, просветление, по там, сходной цене, или там самадхи за умеренную плату, или еще что-нибудь в этом роде, и сразу же вываливается в Яндексе и в Гугле первая десятка, обзваниваешь, в общем, ударяете по рукам, и все идет нормально. Вот. Но не всегда так получается, не всегда. Более того, есть такие вещи, что как бы иногда даже формальное знание приходит, а оно не работает в твоей жизни, вот что-то неуловимого нет. Поэтому есть такая как бы методика или вот такой совет приобретения знаний. То есть по большому счету как бы учит абсолют. По большому счету любой учитель йоги это всего лишь окно в абсолют. А чем более серьезно человек практикует или занимается каким-то видом деятельности, тем в меньшей степени он является публичной такой личностью, то есть его тяжело найти, потому что ему мешает это. За исключением тех людей, которые ну, вот сознательно говорят, что вот кто они, где они, чтобы могли прийти там и так далее. Я напоминаю, что у нас в открытом йога-университете нет учителей. И учителей мы не готовим. Мы готовим преподавателей йоги, и мы сами преподаватели йоги. Собственно говоря, наша миссия скромная – это подготовить вас к встрече с учителями. Так вот, как же готовиться, вообще где их искать и как же готовиться? Учитель, друзья, вещь такая, знаете, очень неуловимая. И вот, как бы надо почувствовать, где он бывает, чем он занимается. То есть надо выработать такую привычку, жить так, что ощущать зов, куда идти, с кем общаться, с кем не общаться, с какой стороны заходить, слева или справа, и так далее, и тому подобное. Вот. И вот такая вот вещь, что если вы ощущаете эти волны, которые вас несут, то они вас выносят именно в те места, где бывают нужные люди, нужные знания, нужные единомышленники и все-все-все нужное. Поэтому практика, это называется хождение по тропам, заключается она в том, чтобы отбросить глупость и отбросить вот такое, знаете, шаблонное мышление разума, а довериться каким-то высшим интуитивным ощущениям и следовать за ним, за ними. Вот тогда вас как бы, вы придете в нужное место в нужное время и получите все, что вам надо. Более того, если вы идете вот на этом гребне волны, вот за этой волной просветления, то буквально все двери перед вами открываются. Вы не знаете препятствий. Злые языки утверждали, что даже в советские годы каким-то образом адепты этих наук могли свободно пересекать границы. Не знаю, насколько это правда, насколько нет. А в советские годы, ой, как границы хорошо охранялись в СССР, иначе бы, здесь бы шпион на шпионе бы сидел. Вот, из ЦРУ. Так вот, смотрите, логика такая. Вы начинаете чистить себя, вы начинаете ощущать внутри себя потоки праны, вы начинаете делать какое-то однозначное соответствие между как работает у вас дыхание, как у вас идет поток ощущений внутри тела, с теми или иными событиями, которые у вас могут случиться. Вы выстраиваете такую внутреннюю таблицу и начинаете ее проверять. То есть как бы внутреннюю систему оповещения вытачиваете. И в дальнейшем она достаточно хорошо начинает работать. Она вас начинает от многих проблем уберегать. И наоборот, многие хорошие вещи вам приносить. Так, чудесно. Вопросы есть какие-нибудь в зале? Или кто нас слушает?
А по тропам только одному можно ходить? Или можно группу собрать и всех волна подхватит?
Как правило, это строго одиночные практики. Единственная есть такая другая практика, красивая, из йоги влюбленности. Это когда впереди идет девушка, а ты следуешь за девушкой. Ну, то есть это пара получается. Но на расстоянии достаточно большом, чтобы как бы каждый шел в своей волне, но на достаточно маленьком, чтобы девушку-то видеть, куда она делась. Это очень красивая практика, очень бхавная. Она, кстати сказать, облегчает на самом деле ощущение вот этой волны, за которой надо идти. Потому что, допустим, мужчине легче следовать за женщиной. А женщине приятно, когда она идет и чувствует на себе взгляд мужчины. Здесь обоюдная польза. Так.
Вопрос.
Да.
Не является ли слово «свара» синонимом слова «прана»?
Нет. Понимаете, прана – это прана, а свара – это как бы, как, ну, еще раз, в более таком грубом, может быть, как поток, поток воздуха, вот поток. Но вполне может быть еще более глубинное значение, именно вот это вот ощущение потока праны. То есть она раз, у тебя задвигалась как-то, и ты понял, ага, и во внешней вселенной надо с этой же стороны как-то что-то делать. Вот. Может быть, вот такое значение, хотя, еще раз говорю, с названиями тяжело. Следование прани, да, но, то есть, как бы ты в своем внутреннем микрокосмосе ощутил, что тебе как, знаете, как в миниатюре показали, как движется прана снаружи, и ты внутреннее движение, внешнее, раз, и начинаешь сопрягать, и начинаешь в резонансе со Вселенной жить. То есть, Вселенная считает, что сейчас надо гневаться, и ты кулаком по столу. Наоборот, Вселенная считает, что сейчас лучше помолчать, и ты тихо, как эта скромная овечка, сидишь и молчишь. Да? Вот. И, конечно, плохо, когда ты не в попад начинаешь что-либо делать. То есть, люди молчат, а ты начинаешь там громко смеяться и всем мешать. Или наоборот, все радуются, веселятся, а ты мрачный сидишь, да, у тебя сушумно заработало две ноздри, и ты сейчас в самадхи выйдешь. То есть все хорошо, понимаете, в своем месте и в свое время. Вот концепция йоги, что нет ничего плохого и нет ничего хорошего. Есть уместное и неуместное. И вот задача наша и как раз заключается в том, чтобы понять, а когда уместно одно, а когда уместно другое. И, собственно говоря, вот эти все предсказания о том, что там, покупать или не покупать дом, там, или подходить или не подходить к начальнику, это, по сути дела, уместность или неуместность процесса. Потому что действительно, понимаете, у начальника много проблем, там, много забот, а ты подходишь и требуешь еще у него повышения этой зарплаты. Вот, и это будет плохо воспринято. Я помню, однажды я в Крыму оказался по йоговским делам, тоже вот бродил по тропам. У меня там знакомые были. Ну, как правило, у меня все эти тропы проходили, это, вот, знаете, такая публика, немножко такая маргинальная. Так вот, один из товарищей этой маргинальной публики, у которой денег никогда не было, он приторговывал ювелирными этими, ну, как полудрагоценными камнями. То есть, ходил эти все безделушки, носил. Вот, а я с ним в палатке рядышком стал, и вот он ходил этим отдыхающим, предлагал. И я как-то с ним разок пошел. И вижу, что вот он идет вот каким-то, вот, ну, как, знаете, вот берег моря, солнце, там, прибой, там, в общем, все веселятся. Люди там расстелили свои там чего, коврики, кто-то кушает, кто-то загорает, кто-то читает. Я вот я вижу, что он выборочно подходит. Вот к этим подходит, а к тем не подходит. К этим подходит, к тем не подходит. Я очень удивился. А почему, ну как, вот гребенкой сплошной, да? Потому что, ну, чем большему числу подошел, тем больше вероятность, что у тебя что-то купят. Он говорит, что ты, не первый год торгую. У меня, говорит, есть внутреннее правило. Если люди едят, никогда к ним не подходи, ничего не предлагай, пошлют. Но запомни, они едят. В одну сторону пляжа сходил, возвращаешься, смотришь, они уже покушали, такие все такие в таком благостном настроении, расслаблены. Вот тогда подходи, потому что у них больше позитива, и они склонны купить. Это целая философия, друзья, продаж. Понимаете, да? То есть тоже своего рода там свара, да, йога. А надо, кстати, как-то это так зациклить, понимаете, с увеличением продаж, да, через левую ноздрю. Скидку делай, да, через правую.
Маргинал соображает.
Не, вы что? Они в этом отношении очень... Ну, я их понимаю, людей, они в социум не вписываются. Ну, допустим, вот, ну, их не привлекает, вот, там, по, там, не знаю, 8 часов в день в офисе работать, чтобы, там, в конце месяца на вырученные деньги купить дорогой мобильный телефон. Мне, говорит, звонить некому. То есть зачем мне месяц жизни тратить на безделушку, которая мне не нужна? То есть у меня хоть так денег не будет, хоть эдак не будет, так я хоть в этот месяц повеселюсь. Они по-своему правы, понимаете, да? Вот такая вот есть. Вот почему-то, знаете, вот йога, она всегда проходит вот рядышком вот с такими вот иногда пограничными моментами, там просто свободнее. Ну, допустим, я очень себя всегда комфортно чувствовал в среде альпинистов, спелеологов, туристов, вот таких, ну, нормальных, там, каких-нибудь байдарочников и так далее, да. Почему? Потому что они не совсем зазомбированы социумом, но достаточно, ну, как бы, они все очень приличные люди, очень интеллектуально, духовно развиты. Вот. Но там же, как правило, рядышком и вот эта вот вся хипота, наркота и прочая другая аморальная такая публика. Но они только пока хорошая погода, а когда плохая погода, их быстро всех, значит, уносит куда-то. Да, так вот, на самом деле внутренние ощущения. И вот если вы чувствуете бизнес, да, вот хороший бизнесмен там или хороший, вот у меня начальник был, он в свое время здесь... клиентов искал, сожрал всех своих конкурентов. Никто не знал, как он это делает. Никто не... О нем легенды ходили. Его личная переводчица была. Я очень хорошо... Ну, мы с ней вместе работали. Она мне как-то на ухо по секрету, ты знаешь, говорит, там вот, значит... Ну, там обычно, когда вот это вот идет, эти сватания, допустим, какая-нибудь крупная компания хочет заключить какой-то там контракт, поэтому она, конечно же, приглашает много разных фирм, чтобы у кого эти условия, эти... И вот она с ним ходила, ну и я был как-то так время от времени свидетелем, как этот весь процесс идет, он совершенно неочевидный. Совершенно неочевидный, я помню, мы сидели в каком-то ресторане, йогу обсуждали с ним. Мужик вообще конкретно начинал день с медитации. Вот, и смотрю, раз подошел, что-то они раз переговорили, тут, ну и поздравляю ему там крупнейшего клиента земного шара. Только что получили, да, и потом целый отдел под это сделали. И вот переводчица мне говорит, ты знаешь, вот там была тусовка, там из одной компании конкурирующей, из другой, из третьей. Все там наперебой, этот стоит как-то так себя по-особому ведет. Ну, в общем, какой-то даже стиль поведения, раз и выиграл все. То есть все конкуренты с носом остались. И, ну, как бы, ну, действительно, это было, ну, понимаете, для западного человека выиграть жирного клиента – это предел счастья. Потому что если есть клиент, есть деньги. Если деньги, то все, все замечательно, все растут, все продают, значит, эти самые свои старые автомобили, покупают новые. Жизнь бьет ключом. Приятно работать в компании, друзья, которая на подъеме. Приятно, друзья. Как это классно. Весь, вот это йога, весь мир раскрывает. С каждым днем все лучше, богаче, жирнее, понимаете, да? И совсем плохо, когда наоборот на спаде. А на подъем компания идет, если руководители соответствующие не идиоты. А руководители не идиоты, если они правильно себя ведут. А правильно они себя ведут, они чувствуют. Они чувствуют вот конъюнктуру, они знают, как себя подать, когда. То все, ну, в общем, я имел, к счастью, я имел, у меня был такой период в жизни, когда я думал, что йога и бизнес несовместимы в принципе, что надо всем ходить с чашей для подаяния, вот как бомжи, знаете, вот спать где-нибудь там на трубах теплотрассы или на Курском вокзале с Казанским, знаете, там, чтобы не замерзнуть зимой. Вот, и, а потом, вот, что называется, жизнь меня привела как раз... к такому человеку, который своей жизнью показал, что это не просто можно делать, а это необходимо делать. Я очень благодарен судьбе, что вот так вот получилось. Так, чудесно.
Да, вот есть вопрос. Комментарий по поводу вот этого вашего знакомого, который только покушавшим людям подходил.
А?
Девушка, наша студентка Вера Бахерова, говорит, так же и с мужем. Сначала накормит, а потом
подходит. Ну, помните, да, путь к сердцу мужчину идет через что? Помните поговорку?
Значит, теперь вопрос. Так.
Ну, я прошу прощения, это на самом деле, друзья, общие правила, которые потом превратились в то, что называется культура и этикет. То есть, как себя правильно идти, вести, как, значит, себя подавать. Понятно, что правила игры меняются, но общие... общая концепция одна и та же. Ты должен быть уместен. Уместен, да? То есть не значит, что ты постоянно должен ходить в галстуке и в пиджаке. Иногда это неуместно. А иногда неуместно, если ты там оборванный приходишь. И вот так во всем остальном. Да.
Значит, вопрос. Со стороны активной свары это означает части света или буквально лево-право?
Значит, вот когда говорится про свару, понимается в первую очередь микрокосм. То есть все, закрыли глаза, нет никакого лево-вправо, вы вот в невесомости в космическом корабле летите. Нет ни севера, ни юга, ни лево, ни право, ни посередине. Да? Но вот у вас есть, вот если вы закроете глаза, как бы такая, как бы сказали физики, анизотропия пространства. То есть вот для вас перед, вот он перед, но никак не зад. То есть вы несимметричны. Вы смотрите в одну сторону, а затылок у вас с другой стороны. Поэтому вы работаете с микрокосмосом и с внутренними этими ощущениями. Вот иногда бывает тяжело, когда начинают, что типа, если пришло то-то, то-то с северной стороны. Нет, с какому? Вот я где-то встречал, что если что-то пришло с запада. И спрашиваешь себя, Господи, а где же запад-то, а? Внутри? А потом начинаешь, ну как, вычислять, что если северное, допустим, направление священно, то многие, допустим, практики определенные делались лицом на север. Соответственно, если ты лицом на север сидишь, то где у тебя запад?
Слева.
Друзья, слева, а может справа? Вот, значит, да, еще есть там вопросы? Нет. Значит, теперь смотрите дальше, следующая часть этой серьезной науки. Итак, вот случаются такие вещи, что вы начинаете чувствовать потоки. Эти потоки как-то управляют вашим дыханием и как-то управляют вашим, ну, как бы та ноздря работает или другая ноздря работает. Но вот вы вдруг выяснили, что весь ваш предыдущий опыт говорил, что когда вы, значит, в четверг, после обеда, при растущей луне, значит, когда у вас правая ноздря дышала, а левая не дышала, подошли к начальнику, начальник вас, ну, грубо говоря, отшил. И вот аналогичная ситуация, что все то же самое, и вы знаете, вот сейчас подойду, и опять будет отшивать начальник. То, вы помните, йога это наука практичная, а можно что-нибудь сделать? Поменять свару? Все осталось точно так же. Остается другой вопрос. А можно хотя бы на время поменять поток внутренний, чтобы соответственно выполнить все, что ты хочешь? И перекинуть дыхание с одной ноздри на другую. Ну, в самом таком общем, крайнем случае. И ответ следующий. Да, можно, друзья. И для этого есть целый набор упражнений. И вот сейчас кое-что мы с вами давайте поделаем. Но прежде чем мы начнем делать, давайте-ка, проверили, у кого какая ноздря дышит. Давайте, сколько у нас? 18:05, да, я не вижу, сколько время. И давайте мы сделаем с вами опрос. Итак, у кого левая дышит? Поднимаем руку. 1, 2, 3. Все, да? У кого правая? Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага, видите, как раз вылезла. У кого две ноздри? 1, 2, 3, 4. Чудесненько. И вот теперь смотрите. Сказано, скажем, в тексте, что если левая ноздря дышит, ни за что не подходи к начальнику. А подходи только, скажем, когда правая. А вам деваться некуда, потому что вам вот в ближайшие полчаса надо подписать заявление на отпуск, понимаете, а через час уже самолет. Что делать? Надо, вот если следовать этой логике, и потом мы будем читать в этом тексте, надо принудительно внутри изменить микрокосм, чтобы, соответственно, повлиять на макрокосм. И для этого существуют самые разные методы, но которые должны привести к тому, что у вас должны ноздри поменяться. Упражнений масса. Начнем с хатха-йоги. Прекрасная хатха-йога в этом отношении чудесно помогает. И мы сейчас с вами сделаем такую позу, как артха матиендр-асана. Кто не знает, что это за поза, поднимаем руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы. Значит, ничего страшного, вы ее видели. Это просто название такое, как бы пугающее. Ну, надо же немножко нам это подбавить. Итак, все сели на коврик, вытянули ножки вперед и сказали себе: «Здравствуйте, мои ножки!» Про себя, правда. Теперь согнули правую ногу в колене, перебросили ее через левую ногу. Ага, чудесно. Согнули левую ногу в колене и расположили ее рядом или как бы сели на нее, как кому удобно. Чудесненько. Теперь поворачиваемся вправо, руками помогая себе, значит, соответственно, повернуть, скрутить как бы свое туловище. И, соответственно, голову также поворачиваем вправо. Можем даже смотреть вправо, чтобы за взглядом поворачивалось тело. Руками себе можем помогать, а можем просто их забросить, скажем, правую руку за спину, согнув в локте. Чудесненько, чудесненько, чудесненько. Остаемся в этой позе. Теперь делаем усилие. Усилие, 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 усилие. Усатое усилие. Возвращаемся назад. Выпрямляем ножки. Чудесно. И теперь каждый в своем темпе. Продолжаем делать это упражнение именно в эту сторону. То есть побыли, подустали, вышли, отдохнули. Побыли, подустали, вышли, отдохнули. Поехали. А чтобы вам не было скучно, я включу какую-нибудь... Обычно я включаю трогательный военный марш. Чудесько. Выходим из позы. Что-то около 5 минут вы провели в этой позе. И теперь делаем тест. Какая ноздря дышит? Так, у кого сменилась ноздря? Руки поднимаем. Раз, два, три. Ну, не так плохо для 5 минут. Чудесно. Теперь в другую сторону начинаем делать все то же самое упражнение. Поехали. Андрюш, ты засними лучше, чего меня снимать-то? Thank you. Замечательно, выходим. Проверяем ноздри. Так, у кого изменился поток? Поднимаем руки. Раз, два, три, четыре. Сколько? Так, я уже счету сбился. Андрюш считает. Так, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, молодцы. Ну, вы понимаете, да, вот мы делали где-то... Это самое... Андрюш, разверни на меня. Значит, вы понимаете, мы делали где-то сейчас минуты по 5, ну, в районе по 5 минут, ну, конечно же, чем дольше, тем, понимаете, эффект больше, успевает перестроиться внутренние потоки. То есть, вот вы раз позу приняли, что-то у вас сжалось, что-то растянулось, какие-то ассоциативные связи, какие-то там, ну, самый большой перечень воздействия, и требуется, безусловно, организму время, чтобы перекинуть поток с одного канала на другой. Знаете, вот в метро опускаешься эскалатора, и там бабушки сидят такие внизу, а у них несколько эскалаторов. Они то один включают, то второй, то третий. И вот ты сразу же не перекинешь народ. Ты сперва должен один остановить, чтобы они до конца доехали все, перегородить, а потом второе включать, чтобы он пошел. То есть на это требуется время. Так, чудеська, вопросы. Замечатька, великолепка, великолепнус магнус, да. Да, это все одним идет, идет одним.
Вопрос вам любой.
Да.
Сварам-йога имеет отношение к пра-йоге? Или это направление появилось позже, посредством наблюдения за телом и окружающим миром?
Ну, смотря что иметь под... Какую, что понимать под словом пра-йога? То есть, потому что у этого слова есть много значений. Одно из значений слова пра-йога означает просто практика. Просто практика про йога, да? А есть более узкий, узкий смысл, поэтому здесь надо, надо бы определиться.
Ну, он здесь имеет в виду по времени, про йогу что-то такое совсем древнее.
Ну, понимаете, в чем дело, друзья, мы, вот Бог его знает, как долго, ну, дышали мы ведь еще с ведических времен, вот, да, жабр не было уже. Вот, поэтому люди тогда были, как сейчас представляется, куда как более сенситивные и куда как более внимательные ко всем процессам, происходящим внутри и в себе. Поэтому вполне может быть, что и тогда это все уже было вовсю, но как оно дошло, или, допустим, знаете, такой более такой тупой вопрос можно задать, а где в Ведах сказано про свара-йогу? Вот, на этот вопрос тяжело сказать, потому что иногда веды, они чрезвычайно зашифрованы, то есть там иносказательно имеется в виду через какой-то такой ребус, через какую-то там ситуацию. Поэтому, ну, я думаю, что это достаточно древний подход к исследованию мира, потому что в конце концов, еще раз, 7 дней в неделю, мы даже не знаем, кто когда придумал, досталось нам наследство. То есть с тех времен, когда, собственно, еще ничего не было непонятно.
Можно сказать,
а? Давай, скажи.
У меня просто такое ощущение складывается, что, скорее всего, когда-то в древности вообще не было никаких названий свара, йога.
А, ну да, да. То есть здесь вопрос названия, да.
И все. Вот они жили, и вот жили они так. Они чувствовали, они, ну, как бы доглядывались, они понимали, прислушивались. Вот. А в дальнейшем уже, когда, видимо, шел разлад, уже, ну, как бы нужно было, необходимо хотя бы сохранять какие-то направления, хотя бы более,
да,
более грубо.
Да,
и поэтому,
да,
естественно, давались им названия. Ну, как это с,
полностью, ну, согласен, да. То есть древний человек, он воспринимал вообще Вселенную целиком, он чувствовал закон рита в дыхании, в поведении, в мышлении, во всем, во всем. А мы уже закон рита не чувствуем. И нам нужны какие-то, знаете, более четкие указания не нарушать этот закон. Ну, в частности, свара-йога косвенно указывает через дыхание. Первый, второй, третий принцип указывает на, как найти свою дхарму или путь в жизни, ну, который бы не противоречил закону рита. То есть, я согласен полностью, по мере того, как мы теряем знание, оно начинает дробиться и более узко направлено сохраняться. Так, чудесненько. Вопросы есть? Нету. Тогда продолжаем читать чудеснейший текст. И размышлять о нем.
Деви сказала: Дева, Махадева, о спаситель мира, расскажи мне больше о секретном знании, которое ты хранишь в своем сердце. Ишвара сказал: Свара – это наилучший секрет, величайший секрет из Свара-йог, который впитал это знание, величайший из всех. Создание проявляется через 5 элементов и снова сливается в них. Сверхэлемент находится вне этих элементов. Это нераньям, или как это, я не знаю. Нераньям, вне рождения. Однако йог, достигший превосходного единения, знает элементы, и через свару он знает и плохие эффекты. Тот, кто осознал мир как комбинацию 5 элементов – земли, воды, огня, воздуха и эфира – будет по-настоящему почитаем. Через всю сферу бытия нет ничего без этих 5 элементов. Но различия нади на разных планах особенны. Эти элементы проявляются через правую или левую свару. Я расскажу тебе восьмеричную науку о элементах. Слушай внимательно. В первой части о числе элементов, во второй о слиянии свары, в третьей – знаки свары, в четвертой – места свары. Пятая часть – свет, шестая – прана, седьмая – вкус, восьмая – направление. Подобно этому, 8 элементов праны заполняют мир, являются вездесущими. Нет знания настолько точного, как мудрость свара-гьяны. Нужно следить за сварой с раннего утра, потому что только так можно избежать хватки времени. Описание Шанмукти мудры. Закрой уши большими пальцами, закрой нос средним, рот четвертым и пятыми, а глаза вторыми. В это время элементы будут появляться последовательно. Желтый, красный, голубой и пятна всех цветов. Вода – это белый цвет, земля – желтый, огонь – красный, эфир – смесь цветов. Выдыхая на зеркало, ты можешь узнать элементы по форме дыхания.
Так, стоп. Вот уже одна нам дается хорошая упражненька. Давайте-ка мы попробуем. Итак, все сели прямо, выпрямились спину, шею, голову вдоль, значит, в прямой линии. И теперь делаем следующим образом. Еще там какие пальцы, что там закрывают? Прочти нам, Мил.
Закрой уши большими пальцами.
Закрываем. Не, ну так, чуть-чуть закрываем, а то ж не услышите. Да.
Закрой нос средними. Рот четвертыми и пятыми. А глаза вторыми. В это время элементы будут появляться последовательно. Желтый, красный, голубой и пятна всех цветов.
Так, чудесно. Ну что, кто-нибудь что-нибудь увидел? Да, друзья, смотрите, здесь такой есть эффект вашего зрения. Иногда даже в обычной жизни вы будете вдруг глазами видеть вспышки света. Иногда как такие светлячки, там, синий, желтый, белый, там, самых разных оттенков, цветов, так бух, и исчез, как фонарик вспыхнул и исчез. Когда глаза закрыты, и мы не воспринимаем, ну, в смысле, не видим ничего, кроме этот эффект, конечно, иногда ярче происходит. Так вот, есть такая достаточно странная теория для западного уха о том, что каждый элемент состоит из такой неделимой частицы или тан-мантры. То есть это как бы языком современных физиков квант элемента, то есть неделимая часть. И якобы зрением, утверждает эта теория, разные элементы воспринимаются как вспышки цветов разного цвета. То есть, и вот еще раз там, что про цвета было сказано, зачти нам.
В это время элементы будут появляться последовательно желтый, красный, голубой и пятна всех цветов. Вода – это белый цвет, земля – желтый, огонь – красный, эфир – смесь цветов.
Вот. Вот такое дается вам, значит, упражнение на по отслеживанию. Поэтому, когда в следующий раз будете там на работе или в метро ехать и вдруг увидите там в глазах вспышки, не думайте, что это галлюцинация, это может быть первые признаки сверхспособности. Вы уже научились видеть там мантры или нет. Но в любом случае, друзья, смотрите здесь, какая идеология. Идеология йоги в познании Вселенной ничем не отличается от идеологии современной науки. А вы к всему должны относиться разумно, спокойно, последовательно, систематично, анализировать, делать выводы. Разница современной в подходе современной науки только лишь одна. В современной науке за точку отчета берется окружающий мир. И говорится, вот окружающий мир это объективная реальность, а все остальное должно как бы быть подчинено этой объективной реальностью, поэтому что бы тебе там ни приснилось, ни привиделось, это, скорее всего, они говорят, либо галлюцинации, либо там какой-то сбой каких-нибудь органов чувств и так далее и тому подобное. В йоге несколько другая выбирается точка отчета. За точку отчета выбираетесь вы сами. Точнее, ваше высшее я. И поэтому, что бы вы ни увидели, ни услышали, что бы к вам ни пришло, вы начинаете одинаково внимательно анализировать, систематизировать и размышлять точно так же, как ученый размышляет над тем или иным экспериментом или над тем или иным результатом эксперимента. То есть получается, что современная наука, друзья, это частный случай йоги. И разница в этой точке отчета. В йоге точка отчета внутри вас. И с этой точки отчета вы, во-первых, постигаете внутренний мир, а потом внешний мир. В науке точка отчета внешний мир, и все процессы рассматриваются из, как бы, с позиции вне вовнутрь. Этим и объясняется, что, допустим, такие уважаемые науки, как психология, столь безнадежно пробуксовывают в каких-то вопросах. Уж сколько сейчас психологов, каждый второй психолог. Какое количество денег вбухано и вертится в психологии? Сколько этих вузов? Я не знаю, только, наверное, бухгалтеров больше. Вот. А что-то не видно особо, чтобы люди как-то, ну, могли помочь себе и окружающим. Или хотя бы приблизиться хоть к каким-то, ну, каким-то гуманистическим, может быть, методикам. То есть есть действительно психологи от Бога. С большой буквы. Но начинаешь с таким общаться и понимаешь, что он все равно интуитивно где-то придерживается концепции йоги, беря за точку отчета свое «я». Он не особо склонен верить модным теориям, модным течениям, веяниям, а скорее он интуитивно пытается переоткрыть. Вот такие психологи – это просто золото для любой нации, для любого человечества. Другая же часть, большая психологов – это штампованные психологи, которые зазубрили какие-то книжки, очень часто уже давно устаревшие, потому что сейчас у нас в почете те психологические веяния, да, в массе своей, которые на Западе уже считаются эпохой динозавров. Вот. Так вот, пробуксовывает даже психология, пробуксовывают и многие другие направления познания Вселенной. А если же вы ведете точку отчета относительно своего «я», что даже вспышка в глазах, на которую бы ученый бы и внимания не стал обращать, мало ли там померещилось, вы должны к этому относиться чрезвычайно внимательно. Допустим, вам приснилось что-то во сне, современный ученый скажет, да мало ли какой вам бред приснился. Ну или какую-нибудь там найдут оправдание, что вот мол, там подсознательное работает, или еще что-нибудь там работает. А вы нет. Вы также внимательно относитесь ко всему, что происходит вовне, как и в состоянии бодрствования. То есть вы не дробите мир. Вы его постигаете целиком. Вот есть ваше «я» и все остальное. И вы ничего не выбрасываете. есть вы все постигаете. Поэтому с этой точки зрения это не такая уж и чушь. Закрывать глаза, уши, рот и нос и наблюдать за теми световыми пятнами, которые, ну, как бы всплывают. Это может оказаться вполне даже серьезным в дальнейшем инструментом самопознания и познания в себе. Читаем дальше.
Выдыхая на зеркало, ты можешь узнать элементы по форме дыхания. Четырехугольник, серп, луны, треугольник, круг или много маленьких пятен показывают, какой элемент активен. Земля струится посредине, вода вниз, огонь вверх, воздух под углом. Если свары струятся вместе, значит активен эфир. Места элементов. Огонь...
Так, значит, ну и вот следующее тоже, на первый взгляд, совершенно какое-то странное упражнение. У кого есть зеркальце? Девушки нет, но у кого зеркальце? Да, вот давайте. Значит, я напомню вам, что еще совсем недавно, знаете, проверка, жив человек или мертв, медиками осуществлялось, в том числе и по зеркальцу. Человеку подтаскивали зеркало к ноздрям. Ага. И он, значит, если он дышит, то запотевало, ну, даже если слабое дыхание, даже которое ты пальцами не... запотевает зеркальце, и доктор говорил, да, пациент скорее жив, чем мертв. То есть лечить его, да. Вот. А вот анализ формы дыхания... Ну, по всей видимости, может как-то быть связан действительно, в какой степени та или иная ноздря сильнее или слабее дышит. То есть иногда тяжело вот даже пальцами понять, в какой степени и как. То есть, по всей видимости, тоже такой серьезный достаточно инструмент самопознания. Далее. Спасибо.
Значит,
дома поэкспериментируйте с зеркалом.
Места элементов. Огонь расположен в обоих плечах. Воздух в корне пупка, земля в области бедер, вода в ступнях, эфир на лбу. Вкус элементов. Земля, земля сладкая, вода вяжущая, воздух кислая, эфир едкий. Движение элементов. Длина воздушного элемента 8 пальцев, огня 4 пальца, земли 12 пальцев, воды 16 пальцев. Когда поток поднимается... Надо делать маран, вызывающий несчастье для людей. Во время опускающегося потока мирные поступки, наклонный поток, учатан, покоряющий людей, средний поток, стампхан, парализующий людей. Эфир неплох для всех этих действий. Во время земного элемента...
Давайте, вот здесь это особо интересный момент такой, его надо прокомментировать. Итак, друзья, если вы начнете читать многочисленные тантры, то вы будете очень удивлены в том, что, знаете, там даются практики, мягко говоря, которые не назовешь, ну, как бы гуманистическими. То есть практика, допустим, убивания на расстоянии, практика, допустим, порабощения на расстоянии и прочее, прочее, прочее. То есть читаешь, и волосы дыбом, как говорится, встают, не понимаешь, господи, а как же это все соотносится там с первым, вторым и третьим принципом йоги. Более того, в тантрах даются достаточно реальные такие практики, как там, какие мантры, янтры использовать, чтобы такое осуществлять могущество. Как к этому относиться, я не знаю, в том плане, что, знаете, все хорошо в своем месте и в своем времени. И если вы поставите себя там на место какого-нибудь раджи, который должен защищать свое государство, а враги так и наседают, то тебе хоть так воевать, хоть эдак воевать. Поэтому гораздо проще с помощью какой-то там, не знаю, такой практики обезглавить, значит, армию врагов, чем перебивать всех остальных живых существ. Но что тут говорить? Здесь вот уже слов, из песни слов не выкинешь. В арсенале тантр есть огромное количество практик, которые, знаете, как автомат Калашникова. Или как, я не знаю, даже с чем его сравнить. То есть, знаете, по принципу мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот. И, конечно же, то есть, если понимать мир таким, какой он есть, ну, до сих пор во всем мире полным-полно оружия. Я вот даже сам, у меня вот хоть и такая как бы академическая специальность, но она напрямую связана с, в общем-то, вооружением. У меня профессия называется физика быстро протекающих процессов. Это все процессы, связанные с горением, взрывом, детонацией, начиная там от обычных взрывчатых веществ, кончая, значит, необычными. Да? Вот. И я, допустим, полгода я варил все взрывчатки, мыслимые и немыслимые. Это у нас были лабораторные работы. Должен был это все уметь делать. Потом еще там, не знаю, там пару лет я проводил все возможные эксперименты со взрывчатыми веществами, со всеми этими тротилами, гексогенами, с какими пентаэритритетранитратами там и прочее, прочее. Более того, еще скажу вам, что моя дипломная работа была связана совершенно мощнейшими взрывчатыми веществами. Там, знаете, класса China Lay 20, я, правда, больше чем уверен, что вы не знаете, что это такое, или там октанитрокубан. Это очень мощные взрывчатые вещества, по сравнению с которыми тротил отдыхает. Вот. И все было поставлено на том, чтобы, ну, как бы, мы должны были это все делать. Почему? Потому что был паритет в мире. Не было бы у нас обычные взрывчатки мощные, у нас бы не было достаточно эффективных ядерных бы средств, потому что там один из компонентов, это обычная взрывчатка. Вот, не было бы этого, всегда бы у какого-нибудь урода, прошу прощения, или придурка в тех же Соединенных Штатах Америки возникло бы желание напасть и расправиться с коммунистами. Там же тоже придурков хватает, друзья. Придурки же не только у нас собрались здесь все. Вот, их по миру так ровным слоем везде хватает. И поэтому, понимаете, какая вот вещь, как вот мир сбалансирован. Получается, чтобы контролировать своих придурков, значит, нужно, чтобы в другой стране были чужие придурки. Чтобы хорошие люди и в одной, и в другой стране могли контролировать своих придурков, они выстраивают такую систему, ну, как бы, сдержек и противовесов. То есть ты своим придуркам говоришь, вы ж не лезьте, там же чужие придурки вас побьют. А те хорошие люди в тех странах говорят своим придуркам, вы туда не лезьте, вас побьют. Да? И вот этот баланс сил надо сделать. Почему? Потому что, понимаете, вещь такая, что люди или живые существа, находящиеся на низком уровне духовного развития, понимают исключительно физическую силу. Исключительно. Они больше ничего не понимают. Лекции читать им, призывать их, значит, к чему-то там высоконравственному, духовному, бесполезно. Они еще просто не доросли до этого состояния ни интеллектом, ни какими другими вещами. Поэтому их надо как-то сдерживать. Сдерживать их надо. И поэтому баланс сил должен быть. Это прекрасно понимали в тантре. Поэтому в тантре есть практики, действительно, обездвиживание, умертвление на расстоянии, порабощение, вызывание ссоры между врагами, то есть вот два врага, как их на расстоянии поссорить. Ну, чтобы они там друг друга перебили, а сюда и не лезли. Вот, и это полный-полный арсенал. Я не хочу, честно говоря, этим интересоваться, потому что даже вот мне, вот, знаете, хватает физики быстро протекающих процессов, когда, знаете, я осознал, что, как у нас говорили, делать взрывчатку легче, чем варить самогон. Я просто понимаю, что любой придурок может сейчас пойти в хозяйственный магазин и пол Москвы просто стереть с лица земли. И здесь надо как-то, знаете, какие-то такие вот меры упреждающего характера. Знаете, бесполезно в Москве ловить террориста. Бесполезно. Или вот я вот летел в аэропорт, мы зашли. Господи, раздели, разули, чуть ли не на четвереньках надо было через этот детектор проползать, да? И вот тысячи людей, это же совершенно неэффективно. Да лучше ты найди базу, где их готовят, и там действуй, а не здесь их уже отлавливать и всех людей, прошу прощения, вот таким, в такую позу ставить, да? Мозгов нет, понимаете? И вот есть такие вещи, которые нужно упреждать. Варуна, бог Варуна, ведический, вот он охранял на уровне мысли. То есть кто-то что-то даже собирается подумать. Уже хлоп, и все. Вот, да, так вот, друзья, наш мир очень сложно сделан. С одной стороны, при нашем уровне неведения, эволюционно и духовно выгодно, чтобы в одном месте жили люди на разном уровне духовного развития. Выигрывают все. И высокодуховные выигрывают, и низкодуховные подтягиваются. Но низкодуховных всегда надо держать в узде. Ну, иначе такой бардак начнется. Вот, представьте, что вы раджа в Индии, вот у вас есть княжество. Индия, оно как лоскутное одеяло, там были княжества, сейчас многие из них объединились, и это превратились в штаты. Там в каждом княжестве свой суд, свой раджа, ну, в общем, там все свое. Иногда они враждовали, воевали. И тоже разные там были эти раджи. Некоторые хорошие, там, поощряли йогу, а некоторые вели захватнические войны. Поэтому в многих трактатах сказано, что прежде чем заниматься йогой, найди подходящую страну. Я никак не мог понять, что они имели в виду. Потому что Индия вроде одна, Индия, куда же еще, в Америку, что ли, плыть? Вот. А выясняется, что найди то княжество, где, ну, действительно лояльно. Так, поэтому этот фактор реальный, друзья, до сих пор. Вот сейчас, на самом деле, пошла вакханалия. Сейчас вот мы в Ришикеше были, я захожу, там полно этих местных книжек, местных таких, знаете, маленьких таких лавок книжных. Господи, что там сейчас только не продается? И, пожалуйста, практики маран. Умертвление на расстоянии, знаете, с детальным описанием. И практики порабощения. Слава Богу, что большая часть еще пока на санскрите. И это тоже, знаете, такая вещь, ну, как бы сомнительная. Просто вот я вспоминаю, такой случай был. Товарищ вот, что-то возомнил себя хакером. Пошел, значит, там каких-то журналов накупил, стал, вот, открыл статью и стал тупо делать, что говорили. Бух, и взломал чей-то баф. Ну, хорошо, слава Богу, в те годы это еще не наказывалось за такие действия, а сейчас его вполне конкретно могут посадить. И вот кто виноват? Он придурок, что полез куда не надо? Или этот журналист, который написал эту, знаете, поваренную книжку «Террорист»? Вот кто виноват? Вот, поэтому здесь тоже есть такая вот деликатная тема, связанная с распространением именно таких знаний. Они, как обычно, сумеречным языком, иносказательным, но они и есть. Они есть. Дальше. Идем.
Во время земного элемента время для устойчивого действия. Во время водного – временная подвижная работа. Во время огня – сложные действия. Во время воздуха – пагубные действия. Во время элемента эфира лучше вообще ничего не делать, благоприятного или неблагоприятного. Только практика йоги, так как эта татва не принесет результат в других видах деятельности. Земля и вода приносят определенный результат, огонь приносит смерть, воздух приносит разрушение, а эфир не приносит ничего. Это известно как татва вади. Когда время потока земли, это приносит постоянные плоды, вода приносит успех в этот конкретный момент, огонь и воздух приводят к повреждениям и утрате. Эфир не несет ничего. Земной элемент желтый, мягко изменяющийся посредине, тепловатый и производящий звук вверх подбородку. Он приносит успех в стабильных действиях. Вода белая, быстрая, не спадающая с глубоким звуком, 16 пальцев в длину, приносит успех в работе. Огонь красный, горячий, закручивающийся и изгибающийся, 4 пальца в длину, текущий вверх. Этот элемент подходит для резких и жестких действий. Воздух голубой, жар уже остывает, 8 пальцев в длину и течет под наклоном. Приносит превосходство в динамичных активных действиях. Эфир – это баланс всех элементов, это дар йогам для утверждения в йоге. Земля желтая, сладкая, квадратная, течет посредине и 12 пальцев в длину. Этот элемент хорош для удовольствий, пхога. Вода белая в форме половины луны и 16 пальцев в длину. Этот элемент всегда приносит выгоду. Огонь треугольный, горький, течет вверх на дистанции 4 пальца. Этот элемент приносит неблагоприятные действия. Воздух голубой, круглый, кислый, течет под наклоном. Этот элемент приносит нестабильные и разрушительные действия. Эфир неразличим в цвете, безвкусный и непрерывно движется во всех направлениях. Этот элемент отвечает за освобождение. Во всех остальных делах он бесполезен. Земля и вода благоприятны, огонь дает средний результат, а эфир и воздух приносят утрату и разрушение. Земля – это восток и запад, огонь – это юг, воздух – север, эфир – в центре. Когда земля или вода текут в иди или пингали, любая работа, статическая или динамическая, приносит плоды. В этом нет сомнений. Когда земля течет в течение дня, а вода в течение ночи, любой получает выгоду. Огонь приносит смерть, воздух – разрушение, а эфир – ничего. Надо консультироваться с элементами в вопросах жизни, победы, прибыли, сельского хозяйства, заработка, мантры, боя и путешествий. Во время воды придет враг, во время земли оппонент начнет защищаться. Во время воздуха враг убежит, во время огня и эфира будет вред и смерть. Типа мыслей. Во время земли ум ориентирован на материальные мысли. Во время воды и воздуха мысли завязаны на самого себя. Во время огня мысли о сокровищах и богатстве. Во время эфира нет мыслей и беспокойства, только шуньята. Прогулки. Во время земли сделай много шагов. Воды – 2 шага, огня и воздуха – 4 шага, эфира – не ходи никуда. Во время правой свары Марс находится в элементе огня, Солнце в элементе земли, Сатурн в элементе воды, а Нептун в элементе воздуха. Во время левой свары Луна находится в водном элементе.
Да, давайте мы вспомним, что это не Нептун, да, вот нам хорошо, слава Богу, поправим. Ага.
Меркурий...
А вообще, друзья, кому эта тема интересна, вот бы кто-нибудь перевел бы качественно, а? Ну так мне уже надоело, потому что мы просто не в состоянии это все переводить даже на русский язык с английского, не говоря уже санскрита. Нет у нас ни ресурсов, ни денег, ни времени. Вот, ага.
А можем чуть придвинуться?
Можем, куда? Куда? Куда?
Потому что зовут.
А, да, да. Хорошо, хорошо, да, я тут.
Нет, да, наоборот, ко мне ближе придвинуться. Чтобы мило было слышно.
Мила,
а мне что, не слышишь, что ли?
А, нет, это же за диктофон.
Это диктофон, тебе нужно ближе камеру.
Насколько ближе? Вообще вплотную?
На 4 пальца. Да, по свара люди, чтобы запотевало, не запотевало глазок. Ага.
Так, во время правой свары Марс находится в элементе огня, Солнце в элементе земли, Сатурн, ага, это было. Во время левой свары Луна находится в водном элементе, Меркурий в элементе земли, Юпитер в элементе воздуха, а Венера в элементе огня. Все это определенно неблагоприятно в течение этого времени. Земля означает Меркурий, вода – Луна и Венера, огонь – Солнце и Марс. Воздух – Нептун и Сатурн, эфир – Юпитер. Действие в соответствии с этим элементом приносит славу. Вопросы в соответствии с разными направлениями. Когда человек ушел и кто-то спросил о нем, то если вопрошающий на стороне вашей солнечной свары и Нептун активен, значит человек ушел куда-то в другое место.
Вот так. Так, ну, друзья, знаете, у меня сразу же здесь перечислено опять большое количество, у меня же такой каламбур родился, да, хочешь устроить свару, да, проконсультируйся со свара-йогой, понимаете, да, прежде чем бучу устроить, чтобы это безнаказанно с рук сошло, вот, узнавать что-то. Так, значит, сейчас, давайте мы секунду, мы немножко, вопросы есть, мы немножко прервемся и пойдем далее. Нет ни у кого вопросов, тогда проверяем свою свару. Садимся прямо. Так, чудеська, замечатька, у кого чего, давайте. Левая у кого? Раз, два, три, четыре. Правая? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не вижу. Шесть. Хорошо, обе. Раз, два, три. Молодцы, замечательно. Отдыхаем какое-то время.